Твои люди, Иркутск. Дорогие друзья, эту передачу мы смело можем назвать «Твои люди, Иркутск». Отметим только, что автор и ведущий этого цикла передач на нашем радио Арнольд Владимирович Беркович сегодня в роли почетного гостя. Здравствуйте, Арнольд Владимирович.
Добрый день.
Недавно вы отметили юбилейный день рождения. Это, как говорят журналисты, стало информационным поводом для нашей встречи в эфире. Заслуженным работником культуры Российской Федерации, профессором, многие годы преподавателем Иркутского научно-исследовательского технического университета, как в народе говорят, политеха, театральным критиком, врачом. Это я обращаю ваше внимание, говорю об одном человеке – Арнольде Владимировиче Берковиче. Здравствуйте еще раз, Арнольд Владимирович.
Да, добрый день, я с удовольствием здороваюсь со всеми слушателями и, естественно, с вами, Жанночка.
Арнольд Владимирович, вот я знаю, что вы считаете очень важным рассказывать о выдающихся наших земляках, в том числе современниках, которые очень много делают для города, делали и совершают в нынешнее время для Иркутска и иркутян. И в передаче «Вы рассказываете, твои люди, Иркутск», и в цикле передач «Театральные истории». Но ведь и у вас, Арнольд Владимирович, богатейшая личная история, профессиональная, общественная, культурная история, о которой тоже хочется рассказать иркутянам. Ведь она полностью связана с нашим общим домом, нашим родным городом Иркутском. Вы, Арнольд Владимирович, с самого рождения в этом сибирском краю. Я хочу вначале спросить вас о том, а что для вас значит Иркутск? Каким вы его видите? За что его любите и цените? Что бы хотели привнести в его жизнь? Вот как вообще складывались ваши взаимоотношения с нашим городом?
Вы знаете, действительно, вся моя жизнь с момента рождения, она проходила и проходит в городе Иркутске. Тысячу раз, наверное, меня спрашивали, а что ты тут живешь, что ты не уезжаешь? И я всегда говорил, что я могу уехать, конечно, но максимум на неделю. Потом, когда я поднимаю голову и вижу это небо чужое, я понимаю, что оно чужое. Я приезжаю в Иркутск, я вижу звезды, они мне роднее, чем другие звезды на любом участке планеты. И поэтому я просто не представляю, как можно уехать из города, где столько знакомых, столько родных, столько пережито. Я вот сейчас, когда вот эта дата такая вот наступила, все говорят, что это хорошая дата, мне как-то в какой-то степени кажется, она полутрагическая, потому что все-таки 80 лет, это иногда говорят, что уже столько не живут, а я еще собираюсь пожить маленько, потому что я вроде не все наделал на этой земле. Когда я стал анализировать, что связано со мной, то вот так сложилась судьба, что все, что происходило в этом городе со мною, это все связано с этим городом. И поэтому, где бы я ни был, куда бы я ни отходил, куда бы я ни переезжал, я все равно вижу этот город, вижу его особенности, вижу его недостатки. И даже недостатки, они мне родные. Понимаете? И поэтому мне как-то особенно становится приятно, когда я прихожу и вижу, что что-то плохо. Я начинаю сердиться, а потом вдруг иногда прихожу, и на этом месте все похорошело. И мне тоже становится хорошо. Я думаю, оказывается, не все в этом городе потеряно. Это просто счастливый период, надо просто подождать. И, значит, есть повод не прекратить свою жизнь в этом городе, а жить как можно дольше, потому что еще неизвестно, чего увидишь. Понимаете? Поэтому вот это вот счастливое время, которое я пережил в этом городе, мне показалось, что его можно разделить на определенные промежутки. И они тогда укладываются и в «Твои люди, Иркутск», потому что сколько бы я ни жил, я не живу же в замкнутом пространстве, я живу с людьми, которые мне приятны, которые мне родные, которые мне необходимы, а некоторые, которые мне не необходимы, но она меня тоже стимулирует на то, чтобы я все-таки с ней встречался и жил. Потому что любой безобразник на этой земле, в этом Иркутске, он считается родным безобразником. И есть надежда, что он когда-то по отношению к тебе исправится. И поэтому я вот так думаю, что момент, когда Я родился. Я родился в роддоме, который был на Карла Маркса. Его теперь нет. Я поехал на улицу Халтурина. Это улица в центре города. Она и до сегодняшнего дня, по сути дела, есть. Когда-то эта улица называлась в честь буквально освободителя, в честь человека, который заботился и боролся за счастье народа. Потом изменилась ситуация, произошли перетурбации в истории, его начали называть уже другими именами, я их не хочу говорить, но на этой улице стоит дом, в котором был в свое время в подвальном помещении жил Сергей Миронович Киров. И это прямо было из окон того дома, в котором я жил. Это просто действительно было удивительно, потому что, хоть мы и не знали особенности Сергея Мироновича Кирова, но радовались, что у нас на улице есть вот такой дом. По улице всегда проходил кудрявый, толстенький, такой очень улыбающийся грек, который потом оказался адвокатом Яйло. И этот Яйло шел в коллегию адвокатов, которая до сегодняшнего дня областная сохранилась. А потом в этой коллегии адвокатов работала моя сестра, заслуженный юрист тоже Российской Федерации Генрета Владимировна Цирлина. Вот как все связано. А нам было приятно, что он идет и всем нам улыбается. Понимаете? Потом этот дом, когда мы переехали, в котором мы жили, он сгорел и исчез. И на этом доме теперь стоит музей Рогаля. Одним куском, задевая тот участок, на котором стоял наш дом, и немножечко отходя в сторону. И это опять становится примечательным, потому что с Рогалем мы были знакомы. Те картины, которые он писал, я часто видел иногда в первозданном состоянии. Даже вот те дружеские шарши, которые вошли потом в мою книжку с театром, связанные с Убе, так называлась эта книжка, там есть дружеские шарши, которые адресованы мне и исполнены как раз вот Рогалем. Понимаете, вот так все ужасно, как-то так замкнуто, перевязано. Поэтому куда ни повернешься, это Иркутск, куда ни пойдешь, это Иркутск, чем ты не займешься, это Иркутск. И это очень здорово, потому что это как-то говорит о том, что, оказывается, я цельная натура, потому что у меня всегда находится обязательно Иркутск. Базируясь на таком замечательном городе, который действительно уникален. Я против многих моментов, которые в Иркутске, поэтому, когда я делал передачу с замечательным человеком Мейровичем, мы с ним обсуждали о том, что Иркутск теряет свою непосредственность, свою самобытность. И кто может это сказать? Это сказать может главный архитектор, дважды доктор наук. И он честно и откровенно говорит о том, что в Иркутске плохо. Я тоже говорю, что плохо. И мы так с ним сошлись и нашли общность в том, что надо в Иркутске, конечно, перестраивать, но сохранять нашу национальную особенность города. И тогда мы его будем любить не за вот эти вот башни 18-16-этажные, которые совершенно потеряли свое лицо и теряют лицо Иркутск из-за этого, а мы находим еще замечательные особенности, которые надо сохранить, и тогда мы будем любить еще больше наш замечательный город.
Арнольд Владимирович, я уверена, что многие-многие сейчас наши слушатели абсолютно согласны с вашим мнением и в отношении любви к родному Иркутску, и в отношении того, что, конечно, ему очень необходимо сохранить свою индивидуальность. Я хочу отметить, что на юбилейном вечере, когда вас поздравлял начальник городского управления культуры Виталий Владимирович Барышников, он заметил, что вот хотя мы еще до конца не сформулировали понятие, кто такой настоящий иркутянин, но именно вас, Арнольд Владимирович, он определил к таковым, ну, отметив ваши определенные уникальные качества в том числе, ну и свойственные, может быть, кому-то из настоящих тоже иркутян. А вот вы бы как описали образ настоящего иркутянина? Какие качества? Вот вы человек очень наблюдательный ведь, который анализирует, переживает. То есть, понятно, с кем-то вы дружите, ну, с кем-то, как вы говорите, приходится общаться. Вот кто такой иркутянин?
Вы знаете, то, что сказал Виталий Владимирович, я после этого пережил, я думал, что мне уже завтра начнут ставить памятник, как иркутянину, потому что он просто так заявил, что я принадлежу, оказывается, именно к портретному варианту иркутянина. Есть надежда, что все-таки, если не уж мемориальную доску, то уж мемориальный памятник мне обеспечен. Это уж совершенно точно. Но я думаю, что если отбросить эту вот юмористическую сторону, конечно, то я думаю, что настоящий иркутянин – это человек, который всей своей жизнью безраздельно и с удовольствием служит городу Иркутску. Понимаете, я ужасно не люблю людей, которые уезжают из Иркутска, которые пытаются найти счастье в другом месте, любое счастье, финансовое или служебное какое-то, понимаете? Мне кажется, что нужно всего, что можешь, добиваться вот здесь, где ты родился. И все, что ты можешь, отдать своей жизнью этому городу. Потому что если мы все будем только черпать из этой питательной среды и уезжать куда-то, и пытаться там что-то реализовать, во-первых, надо еще жизнь, чтобы там прожить это все, и полюбить так же безраздельно, и как мы любим, в общем, то место, где мы родились. Если вот это все есть, если это все честно, я повторяю, честно, потому что можно ведь и хитро относиться ко всему этому. Можно говорить, как я тебя люблю, а потом при удобном случае сказать, извини меня, пожалуйста, я поехал туда, потому что там чуть-чуть обещали получше жизнь. Я все это понимаю. Конечно, жить надо, жизнь одна. Но, тем не менее, эта жизнь должна быть использована вот на тех условиях, на тех возможностях, которые есть сейчас и которые можно реализовать. И тогда это становится нормальным. Я кончил мединститут после окончания 11-й нашей школы, замечательной школы. Я мог бы о ней сегодня говорить только очень много. Забегая вперед, я хочу сделать передачу специально с директором этой школы, с Видиной Тамарой Петровной, потому что школа, которая первая перешагнула через 100-летний рубеж. И в этой школе были такие замечательные преподаватели, ради которых стоило учиться в этой школе, и ради которых стоило приобретать специальность, которую учителя нам давали. И после того, как я закончил мединститут, после окончания уже в 60-м году, пришел работать в городское лечебное объединение номер 1, которое на 8-й Советской, в терапевтическое отделение, где был потрясающий руководитель этого терапевтического отделения Борис Иванович Корнаков. И вот Борис Иванович Корнаков, за те 2 года, которые я успел с ним поработать в этом отделении, я, по сути дела, прошел вторично медицинский институт, то образование, которое было дано уже в разрезе терапевтических наук. Удивительный человек. Сухой, поджарый, казалось бы, всем недовольный. Никогда от него невозможно было добиться поощрения, какой-то похвалы. Но это только было такое внутреннее, он прошел войну. Естественно, что он, человек был такой замкнутый немножечко. Но сколько знал, сколько умел, как он умел обучить, это просто было удивительно. Потом так сложилась ситуация, что я перешел в Институт травматологии и ортопедии. Это такой божественный прямо случай, потому что я познакомился с директором этого института, профессором Зоей Васильевной Базилевской, которая спросила, чем вы занимаетесь, Арнольд? Я говорю, вот так вот занимаюсь, вот работаю в терапевтическом отделении. Она говорит, а что бы вы хотели? Я говорю, я хотел бы заниматься пересадкой органов и тканей. Вот, говорит, я это тоже хочу. И приходите, мы с вами завтра решим вашу судьбу. И я пришел на завтрак, не действительно. Зоя Васильевна Базилевская открыла лабораторию консервации и пересадки органов и тканей, где сделала меня врачом-исследователем. И я в этой лаборатории сделал очень много интересного с точки зрения науки, с точки зрения медицины. Зоя Васильевна Базилевская – это особый разговор о ней, потому что, во-первых, удивительнейшая женщина со всеми присущими талантливой и необычной женщиной особенностями. Она всегда ходила на высоких каблуках. Она не имела ни одной пуговицы на своей дахе зимой, и она только запахивала эту шубу, потому что она сказала, что иначе она будет долго расстегивать, когда она придет на работу, а ей надо все сделать быстренько. То есть вот такие необыкновенные вещи, которые она могла выдать и которые делали ее уникальной. Но кроме этого, она была совершенно потрясающий врач с необыкновенными прозорливыми взглядами на будущее, потому что то, что она многое сделала, то опережало многие научные исследования, которые проводились в то время в Советском Союзе. И вот этим человеком мне посчастливилось работать. Я дошел при ней до ученого секретаря нашего института. Это, по сути дела, третья была должность в нашем институте. Мало того, я почти сделал при ней диссертацию. Это тоже был замечательный момент, который я во многом ей обязан. И вот эти моменты, которые привели, это, по сути дела, те люди, которые жили в Иркутске, которые составляли его счастье, его славу, его особенности, его будущее этого города. И они вот так исподволь, казалось бы, прививали вот ту особенность, о которой я сегодня говорю, что надо жить здесь, надо любить этот город, надо бороться за то, чтобы он был счастливый, точно так же, как ты счастлив в этом городе.
Арнольд Владимирович, ваша биография действительно настолько богата, интересна, разнообразна. Хотелось бы о многом поговорить и рассказать нашим слушателям, ведь сейчас вы даже вот несколько страниц своей истории рассказали, и каждая, как и школа, как и мединститут, как и институт ортопедии, они все заслуживают вот отдельного рассказа, безусловно. Мы же с вами не так давно сблизились в работе, ваша инициатива стать нашим нештатным автором. Вот эти годы мы с вами стали общаться. Конечно, мы всегда встречались на культурных каких-то событиях, мероприятиях города. Но вот, готовясь к этой передаче, накануне вы мне дали почитать ваши записи, воспоминания. Я так поняла, что вы их готовили непосредственно для своих потомков. Рассказать о семье, о главных событиях. И вот, читая их, конечно, они написаны очень бережно, с большим трепетом. Интересно. Я думаю, что вскоре все-таки какая-то книга появится, воспоминаний.
Я бы очень хотел, потому что, Жанночка, вы сами понимаете, что, наверное, самое большое счастье в моей жизни, довольно долгой жизни, это то, что я имею потрясающую семью. Это удивительное то, что мне досталось в этой жизни, начиная с того, что я имею удивительно талантливую, удивительно умную, удивительно добрую, удивительно семейную, я бы сказал, жену, потому что для нее каждый человек в нашей семье – это то, ради чего она живет и ради кого она умирает, по сути дела, каждый день, потому что каждый день она молит и делает все то, чтобы все составляющие нашу семью были необыкновенно счастливы. Человек, который очень хорошо разбирается в искусстве, она человек, который многогранно подготовлен по многим вопросам. И это, естественно, откладывает отпечаток на всех наших детях, начиная от прямых детей и кончая внуков и теперь уже правнуков. Посмотрите, как у нас здорово. Во-первых, все стараются писать стихи, все сочинители, я бы сказал, в хорошем смысле этого слова, потому что все поздравления, которые они пишут, все особенности, которые они могут подметить, они могут выразить в стихосложении, причем это не просто стихоплетство такое, а в хорошем качестве. И это удивительно, это необычно, и это просто как бы семейное дарование наше, которое передается из поколения в поколение. Вот на этом юбилее, который прошел, все наши потомки, по сути дела, отметились. Дочери написали поздравительное и тоже ее исполнили. Потом внуки, которые сегодня у меня живут в Японии, они тоже на этом же концерте исполнили, мне кажется, очень здорово поздравительный номер, который был связан уже с местом пребывания их теперь японским языком. Если перечислить всех ребят, которые мы сегодня имеем, к счастью, старшая дочь – это офтальмолог, это детский хирург. Причем гордости моей, это очень хороший хирург, который сегодня в Иркутске имеет уверенное собственное имя в медицине, и к ней стараются попасть с ребенком для того, чтобы получить консультацию. Это меня очень радует. Вторая дочь – это японист, это человек, который закончил диссертацию в Японии. Закончив эту диссертацию, она является преподавателем и консультантом во многих японских организациях, которые дают возможность использовать ее знания. Внуки. Одна внучка – это сегодня архитектор, которая Юля, которая делает замечательные проекты, замечательных, я бы сказал, и достаточно доступных для народа домов. И эти дома они сегодня с мужем на собственном предприятии реализуют в строениях и уже в выпуске в жизнь для людей. Это тоже прекрасный момент, который характеризует Юлю. Вторая Настя, которая в 7 классе написала свой первый роман, роман-фэнтези «Тайны города Саввол». И вот уже 2 книжки вышли. Третью вот она сейчас заканчивает, по сути дела, уже половину я имел счастье прочитать. Третья книжка уже, по сути дела, не заканчивает еще эту, всю историю этого города. И все издания, которые она выпустила, они получили хорошую оценку и в писательской среде, и с точки зрения зрительского восприятия, потому что они реализовались в мгновение «Продолите». Это вот уже внуки. Внучка, которая живет в Японии, Мика, заканчивает школу, школа специальная, в которой она постигает теперь еще медицинские предметы и очень хочет продолжить нашу медицинскую специальность. Только, видимо, в Японии уже теперь. Это очень трудно, потому что там своя специфика, свои сложности, но она 5-я среди лучших в этой школе. Я горжусь этому, потому что это замечательно. Человечек, который, по сути дела, там все-таки воспринимается как чужой, поскольку она все равно российская, она наша. Второй внук там теперь у нас есть, Юра, который тоже учится уже пока что в школе, но он уже знает, что такое сложности, знает, что такое понимание, и знает, что нужно быть хорошим. Я говорил о том, что я очень не люблю, когда уезжают люди в другие города, в другие государства, и там пытаются обрести счастье. Я это говорю очень серьезно, потому что семья наша ведь, вот я уже сказал, пережила такие ситуативные моменты, когда вот дочь уехала в Японию, и теперь вся ее семья живет в Японии, и она японист высшей квалификации. Но вот судьба, она ведь вмешивается, она не спрашивает твоего разрешения. И так случилось и с ней, когда ей позвонили из Таямского университета и предложили ей закончить Таямский университет, а потом предложили там же защитить диссертацию. И она это сделала. Как можно было запретить человеку защитить диссертацию? Но я знаю, что Ира, которая сегодня живет со своими детьми в Японии, все время говорит, как хорошо бы, если бы я жила бы в России. Как хорошо бы, если все, что я сделала в Японии, я бы сделала это в России. Могла бы она сделать это все или нет? Я не могу сегодня сказать, понимаете, потому что вмешивается всегда, еще раз повторяю, Его Величество судьба. Такая же ситуация с моей внучкой Настей, которая, вот я говорила, написала уже 2 книжки, заканчивает 3-ю, которая талантлива в этом отношении, писательском, я бы сказал. Она сегодня живет в Израиле, она собирается идти в армию там, она хочет там обрести возможности решить те вопросы, те желания, которые у нее подспудно родились. Я о них сейчас не говорю, но можно было бы запретить и это. Трудно было запретить, потому что человек так решил. Нельзя, конечно, вмешиваться и мешать этому человеку, потому что это может быть иногда принести и несчастье. Можем ли мы человеку, родному человеку, желать несчастья? Не можем. И поэтому иногда судьба вмешивается даже в то, что я говорю. Я очень не хотел бы, чтобы люди уезжали. Я и сейчас не хочу. Я очень хочу, чтобы все мои потомки жили рядом со мной. И я как та клуня, у которой те ребятишки в виде маленьких цыплят появляются, и которые жмутся к своей маме, я тоже счастлив, точно так же, как и моя дорогая супруга, также счастливы, когда все дети находятся вот тут рядом с нами и никуда не собираются ни уйти и ни уехать. Так устроена судьба, так мы созданы. Уж простите, если не всегда выполняем то, что нам хочется. Ну и, наконец, совершенно неожиданно, а может и ожиданно, так нельзя говорить, что неожиданно, появились у нас 2 правнука. Правнука, который Марк и Лёва, которые носят нашу фамилию Берковичи. Значит, мы не умираем, значит, мы счастливы. У нас есть продолжение теперь рода, и мы уверены, что в этих детях, может быть, вдруг повторится то, чего мы не успели сделать во время нашей жизни на этой земле. Я не говорю сейчас о мужьях наших детей, которые замечательные члены нашей семьи. У нас вообще очень все так четко. Вы знаете, такой конгломерат людей в семье, которые искренне любят друг друга и которые живут, по сути дела, друг другом. О них можно было бы тоже сложить песню. Но я сегодня о них не говорю. Я говорю о том, что это прямые вот наши потомки. Они пришли. Но они пришли в эту семью, восприняв и всю историю этой семьи, восприняв ее традиции и восприняв то, что они должны верно служить и честно служить вот этой прославляющей фамилии Беркович. Мы очень рады, что у нас вот такая семья. Это, я думаю, что это то, ради чего, наверное, мы все жили, чего мы живем и чего мы добились. Потому что лучше придумать, наверное, чем иметь прекрасную семью, наверное, нет на земле ничего более краше. Это у нас есть.
Андрей Владимирович, я хочу обратить внимание, что именно и завершается это ваше воспоминание, вот эти такой фразой, что наше общее счастье – это наша семья. И я хочу отметить, что нам посчастливилось, нам, сотрудникам редакции городского радио, посчастливилось практически со всеми вашими членами семьи познакомиться. И мы искренне за вас рады. И нам, если образно говоря, тоже удалось погреться вот у этого вашего теплого, такого яркого семейного огня. И, конечно, поблагодарить вашу супругу Тамару Борисовну, которая, я так поняла, ну, идеально исполняет роль жены, которая должна быть в разных ипостасях. И заботливая мама, хозяйка, и для вас в том числе. И муза, вдохновительница, безусловно. И человек, который двигает в вашей семье проекты, сподвигает каким-то новым свершением. И она же нежная спутница, любящая. И друг, единомышленник, с которым есть всегда о чем поговорить.
Да, и она действительно удивительна в этом отношении. Мы с ней прожили уже 55 лет. Я даже не помню, я жил когда-нибудь один без нее или нет, потому что все то, что есть, это действительно связано с ней. Многие проекты, которые я делал, это тоже в определенной степени связано с ней. Когда мы в свое время с главным дирижером Иркутского театра музыкальной комедии Алексеем Сергеевичем Кулешовым и Марком Давыдовичем Сергеевым вдруг решили написать оперетту на тему Ильфа и Петрова «Остап Бендер» и компания, так называлась эта оперетта. Это был замечательный период нашей жизни, мы эту оперетту сделали, а подвигла на это творчество практически тоже Тамара, потому что она знала, и она же видела, как в свое время я, кроме вот этой оперетты, успел еще написать и три театральных обозрения, которые мы ставили в театре «Миниатюр», которым я 10 лет почти руководил, куплеты, которые я писал всегда, всякие пародии писал, много стихотворных вещей, которые вошли в такой фонд литературный, потому что так случилось в моей судьбе, что я решил сначала-то ведь пойти на филфак госуниверситета, потому что уже в 7 классе я поставил в 11-й школе ревизора, тогда полностью к юбилею. И все так считали, что, ну, Беркович связан, конечно, только с литературой, и он должен пойти на литературный факультет. Тем более, что у нас в школе были потрясающие литераторы, о которых можно говорить тоже очень долго и очень восторженном варианте. И когда я пришел в госуниверситет подавать документы после школы, то мне сказали о том, что вышло постановление, что все университеты будут выпускать педагогические только кадры. Я ни в коем случае не хотел быть учителем. Я завернул за угол и стал студентом мединститута. Тем более, что мама в свое время очень хотела, чтобы я стал врачом. Я выполнил это поручение мамино желание и стал врачом. Но литература осталась, все осталось. Я потом, в конце концов, поступил на заочное отделение госуниверситета на филфак, но опять вот мешалась судьба. В тот год, когда я должен был защищать диплом, в этот год же я должен был защищать диссертацию. Тогда встал вопрос, что выбрать-то из этого? И тогда моя жена сказала, ну, хватит, в конце концов, обретать серьезность. Это определило тому, что я выбрал, естественно, диссертацию. Защитил диссертацию и остался по сути дела, с незавершенным госуниверситетом, который я люблю так же, как любил раньше, и с той литературой, которую я тоже люблю, и от которой отказываться, естественно, не могу. Почему вот так сложилась судьба? И она все время как-то вступала вот в те особенности, которые были на моем пути. Его Величество случай всегда как-то вмешивался, что-то менял, что-то дополнял, что-то исправлял, наверное, во мне. И поэтому очень многое осталось, наверное, того, что можно было бы сделать более глубоко, более обширно, более подробно, и осталось незавершенным или не до конца дополненным, или еще есть возможность это все дополнять. Я почему говорю, что я очень хочу, чтобы хотя бы Господь Бог отмерил мне бы еще лет 10, тогда бы я бы, может быть, что-то уже успел завершить, а самое главное, увел бы своих правнуков в первый класс. И это мне очень хочется. Вот честное слово, я был бы счастливый из всех прадедов, которые есть на земле.
Арнольд Владимирович, действительно, многие ваши друзья и близкие, вот поздравляю вас, отмечали, что таланты, интересы, способности и профессиональные навыки у вас настолько разнообразные, и некоторые сетуют. Ну, как же, вот, Арнольд Владимирович, ну, если бы вот пошел по какой-то одной дороге, достиг бы больших высот, потому что действительно настолько разнообразные интересы и деятельность. Ну, они сами тут же себе и отвечали, что, ну, наверное, по-другому невозможно было, и это был бы уже не Арнольд Владимирович Беркович.
Да, наверное, бы это точно был бы уже не я, потому что, честное слово, вот я не хочу хвастаться, но все то, что во мне заложила природа, заложили мои замечательные родители, я думаю, что они, конечно, не полагали, что я вот так вот буду разбрасываться по многим направлениям. Они тоже, наверное, думали, что я буду идти по одной дороге к светлому будущему. Но вот никак не получается, понимаете, потому что все интересно. Ну, если я люблю искусство, если я люблю, причем любое искусство, мне как-то говорят, вот, ты только оперету, наверное, только любишь, потому что ты делаешь передачу в основном про оперету. Я сделал теперь передачу и о драматическом театре. Мало того, я 3 года был в художественном совете Бурятского театра оперы и балета и ездил туда для оценки опер, которые там ставили. Люблю ужасно оперу. Единственное, чего я не люблю, это когда господа режиссеры вмешиваются в структуру тех произведений, которые считаются классикой. Я в связи с этим всегда говорю, напишите свое произведение и делайте с ним что хотите. Но нельзя из той классики, которая у нас есть, замечательных произведений, драматического, опереточного или оперного искусства, делать, извините меня, котлеты. Хотя у нас теперь модное стало выражение, отличить надо котлет от мух. Там отличить это невозможно, потому что режиссеры успешно вносят в это безобразие и всех мух, какие существуют на земле, и котлеты, которые дурно пахнут. Поэтому я считаю, что так невозможно работать. Искусство должно быть замечательным, потому что искусство, оно воспитывает, оно учит, оно дополняет школу, оно дополняет институты, оно делает человека культурным. И вот чтобы люди были культурные, по-настоящему культурные, надо их знакомить и обучать на замечательных произведениях искусства. Без этого жизнь невозможна. Она тускнеет, она становится примитивной, а всякий примитивизм приводит к тому, что личность деградирует. Я за личность, которая личность, а не деградант.
Ваша любовь и искусство мы поняли. Но вот сами бы вы себя как определили? Вот если в профессиональном плане все-таки.
Трудно сказать, Жанночка, в этом отношении, потому что я вам честно скажу, я очень переживаю, что я уже многие годы не в медицине. Страшно любил медицинские науки, и особенно любил именно науку в медицине, потому что мне так посчастливилось, когда я стал работать в лаборатории консервации и пересадки органов и тканей, которой я под конец стал руководить. Диссертации мои все были связаны именно с этим направлением. Мне удалось кое-что сделать. Я впервые в медицине применил замораживание тканей при низкой температуре в жидком азоте 276 градусов. Это дало возможность перейти в стадию кристаллизации в тканях в такое аморфное состояние, что привело к тому, что эти ткани стали легче приживаться. Они не наносили ущерба человеку, которому производили пересадку. Это раз. Во-вторых, есть разработанные операции, которые принесли счастье достаточно большому количеству ребят, особенно детей. Вот есть такая ужасная саркома Юинга, которая в основном в детском возрасте. Это костная система с патологией ужасная, дети, как правило, умирали. Мы разработали в Институте травматологии операцию с использованием вот консервативных тканей, которые я готовил, и эту операцию проводили, и она вошла в международный атлас хирургических операций. Я горжусь этим, потому что все-таки это тоже достоинство какое-то для детей. Есть еще ряд операций в этом плане, поэтому я с удовольствием вспоминаю тот период, когда я работал над этими всеми проблемами по пересадке органов и тканей. Так сложилась судьба, что изменилась дирекция в Институте травматологии, пришел другой человек, которому этого совершенно не надо было вообще, у него были другие взгляды на многие вопросы. Я не называю фамилии, царство небесное, но с царством небесным в это царство ушла и лаборатория консервации тканей со всеми теми вещами, которые были приобретены, которые были достоинством этой лаборатории и Института травматологии и ортопедии. Теперь этого нет. Также другие были моменты, которые вот на моем жизненном пути, к сожалению, так уходили и не становились достоянием достаточно большого, широкого круга работы. Но это судьба, это жизнь. К сожалению, люди разные. Поэтому, если говорить о твои люди Иркутск, я вот сегодня, к счастью, говорю о тех людях, что не твои люди Иркутск, те, которые этому Иркутску приносят счастье. И вот рядышком с ними я обогащаюсь новыми знакомыми, новой радостью, новыми успехами этих людей и счастлив от того, что есть такие люди.
Арнольд Владимирович, и мы, сотрудники городского радио, и наши уважаемые слушатели отмечают в ваших передачах и в вашей манере подавать материал и тех людей, с которыми вы общаетесь. Вот особая у вас тонкость такая, жизнеутверждающая, вот такая искрометная, восхищенная вообще манера говорить, удивляться миром. И чувствуется, что вы человек, влюбленный в жизнь, такой весенний человек. Откуда источник вдохновения, вот, сохранения вот этой жизненной энергии, силы?
Я не знаю, конечно, препаратов я никаких в этом смысле не применяю, не использую, но я вам должен сказать, наверное, по секрету, что я ни одной передачи не сделал с человеком, которого я не любил, который бы был мне противен, с которым бы мне не хотелось бы сидеть рядом вот в этой студии, где мы записываем эти передачи. Если слушатели отметили, то они, наверное, могли услышать, что я практически всех этих людей называю просто по имени, а не по имени-отчеству. Потому что именно по имени их можно называть, я с ними долго знаком. Я знаю их, по сути дела, вот все особенности. Я понимаю, что это люди, которые действительно сделали много приятного, много хорошего. И поэтому мне с ними приятно говорить. Но если я с ними приятно говорю, я же не могу говорить сухим тоном для того, чтобы люди все, которые слушают эту передачу, поняли, что это кто-то мне поручил, у меня нет другого выхода, и я с этим человеком вынужден беседовать. Не, никто не поручает. Я с удовольствием с ними сажусь, я с удовольствием, мало того, я стимулирую, чтобы они со мной пришли и поговорили. Это вот такая вот особенность. Поэтому я не знаю, наверное, может быть, в этом еще и дар есть какой-то свыше, удивляться, радоваться о том, что ты говоришь, найти то, чему можно радоваться в этом человеке. Я, может быть, чего-то не знаю. Какие-то моменты, наверное, может быть, втайне упущены от этих людей. Но меня не интересуют вот эти вот сокровенные вещи, потому что сокровенное должно быть сокровенным в жизни у каждого человека. Не надо лезть в те аналы человеческой жизни, которые являются особенностью этого человека и которые не должны быть плодом внимания со стороны. Я всегда говорю, что любить должны два человека друг друга. А третий, который подглядывает в замочную скважину, он всегда найдет какой-то ущерб. Этого делать нельзя. Поэтому два человека должны любить друг друга до беспамяти. Как угодно, что хотели бы делать, как хотели бы делать, но вдвоем. ни в коем случае не третий. А я уже как оценщик в этом отношении, я беру самое лучшее у этих людей и даю их вот в этих замечательных на радиопередачах «Твои люди Иркутск» и театральные истории. Потому что у каждого человека есть своя история, и каждый человек – это твой человек Иркутск. Вот я так и живу.
Арнольд Владимирович, ну вы вообще производите впечатление человека гармоничного в каком плане? Вы и очень принципиальный, серьезный человек, и в то же время романтик, идеалист в чем-то.
Идеалист ужасный. Я иногда так идеализирую человека, пока он, извините, не сделал мне какую-нибудь гадость. Такое ведь тоже в жизни было. За всю жизнь я встречал ведь не только людей, которые со мной в нежных дружеских отношениях, а и те, которые иногда улыбались, а потом делали гадости. Таких тоже было немало, к сожалению или к счастью, я не знаю.
Нет. Ну, считается, это наши учителя в определенном смысле тоже.
Это бывало, конечно. Поэтому, ну, что делать? Такова жизнь. Наверное, одним сахаром жить не можешь, поэтому иногда и горчица бывает вдобавок ко всему этому. Но, вы знаете, я, в принципе, как-то всегда рассматриваю человека, вот сначала познакомившись, как замечательного человека. Мне он всегда кажется очень-очень хорошим. Потом уже при полном знакомстве иногда что-то вырисовывается, то, что тебя отталкивает. Я терпеть не могу предательство, я терпеть не могу лжи. И терпеть не могу такого двуличия. Вот эти качества, если они вдруг проявляются, я этих людей отбрасываю от себя. Они, правда, не всегда уходят, к сожалению, потому что они постараются жить со мной по бокам долго и не всегда перестают гадить. Но так бывает в жизни, к сожалению, тоже. Но для меня эти люди не существуют. Поэтому тот эликсир молодости, который во мне все-таки в какой-то степени при моем возрасте бытует, он, наверное, поддержан вот именно теми людьми, которые составляют счастье с ними знакомства и счастье с ними общения. Вот такая, наверное, судьба для меня уготована была вот за все мои годы, которые исполнились.
Ну ведь, несмотря на порой очень тяжелые испытания жизненные, и вы в воспоминаниях своих об этом говорите, и в передаче, в том числе о вашем отце, наши слушатели познакомились с его трагической судьбой, и на странице газеты «Восточно-Сибирская правда» вы об этом писали, вот как раз в канун юбилея, когда вышла эта статья. То есть, все-таки человек, несмотря, вот пережив вот эти события, сохраняет, и, как вы говорите, искрометность, и отношения добрые к людям, к жизни. Без этого невозможно выжить. Оно, видимо, все вот это наше, как в копилке памяти живет, но при этом мы свой определенный выбор делаем и решаем сами, как мы будем относиться и к событиям, и к себе, и к людям.
Это верно, конечно, понимаете, потому что мы же ведь тоже часть той жизни, которой жила страна. Хочешь, не хочешь, пусть это будет совсем в маленьком возрасте, или, может быть, это в потомстве, все равно это как-то крылом вот этой судьбы тебя задевает. Мы вот сейчас дома переживаем кошмарное, по сути дела, стрессовое состояние, потому что моя жена познакомилась с делом ее деда, которого тоже арестовали в 1938 году, и который был главным механиком нашей Иркутской ТЭЦ. Там такие придумки всевозможные, и он тоже расстрелян, как и папа в свое время, со всей редакцией «Восточно-Сибирской правды». Понимаете, это ужасное состояние, это просто прочитать и просто пережить трудно. Но, вы знаете, вот те переживания, которые мы снова как бы переживаем, вот сейчас, ознакомившись с материалами деда Тамаринова, мы, наверное, становимся еще ближе друг к другу. Вот, честное слово, мы становимся еще более ценящими ту ситуацию, в которой вот мы все-таки выжили, тех родителей наших, которые пережили вот все эти страшные моменты и которые в нас вложили вот эту способность не быть людьми, хающими все, а людьми, которые искали возможности быть счастливыми, которые добивались этого счастья, не просто постигали то, что им дают, как птичкам, знаете, кормящая мама в ротик, а именно с трудом все то, что мы сегодня нажили, нету ничего того, что это было легко. И вот от этого, наверное, мы ценим все то, что у нас есть, ценим любую покупку, ценим любую песню, любое счастье, любую передачу, любые вот полученные достоинства нашими детьми. Мы живем этими радостями, мы как будто это все постигаем, потому что это все как будто бы наше, понимаете? И вот от этого нам становится как-то спокойнее и легче жить на этой земле. Вот такая ситуация складывается, наверное, и от всего того, что было трудно и было горестно на этапах нашего существования.
Арнольд Владимирович, вы во многом уже ответили на вопрос, который я хочу еще вам задать, уже завершая почти нашу эту радиовстречу. Но вот если бы так коротко вот свое жизненное кредо, как бы вы определили, это очень важно, ведь у каждого человека действительно свой личный богатый опыт, и каждый делает определенные выводы, тем более вам есть на определенный срок большой оглянуться. В любом случае, какие-то определенные этапы наступают, когда мы анализируем, делаем свои выводы, правильно ли что-то было, где, какой я сделал выбор. То есть вот и все равно какие-то вот основные вещи, о которых вы сегодня уже говорили в течение передачи. Но если бы вы хотели поделиться, может быть, с юным поколением, со своими же, да, детьми, внуками, с юными людьми, вот как говорят, береги честь молоду, это понятно. Но вот как бы вы, наверняка вы об этом размышляли.
Вы знаете, я думаю, что я бы, наверное, это так сказал, что счастье, которое может иметь и должен иметь человек, это коллективный труд. Это такая сложная работа всей семьи, всех членов этой семьи, которые должны понимать, во благо чего они соединились, во благо чего они живут, во благо чего они получили замечательных детей во всех поколениях. И вот если люди, которые понимают, как трудно иногда бывает, но эти трудности должны быть преодолены вот в этом единстве, и тогда можно обрести счастье, потому что счастье нельзя купить, счастье нельзя обрести так на шермачка. Счастье, оно является в определенной степени базисом для семьи. Если в семье нет счастья, нет семьи. Значит, и вот в этом смысле, я думаю, что те 80 лет, которые я пережил, они отмечены именно вот этим счастьем. Счастье иметь прекрасную маму, счастье иметь прекрасную школу, счастье иметь прекрасные институты, счастье тем, что тебя наградил Бог, и я не знаю, я не очень верующий, к сожалению. Сегодня все говорят о том, что без Бога никуда не двинешься, дескать. Но я говорю, пусть будет Бог, пусть будет судьба, которая наделит тебя вот многими интересами. Я не говорю талантами, потому что мне стыдно говорить, что я такой многоталантливый человек. Я говорю интересами, и к этим интересам надо относиться очень честно. И если ты эти интересы не во вред никому, а во счастье той семьи, ради которой ты живешь, употребляешь, тогда ты счастлив действительно по-настоящему. Я всем желаю счастья, потому что, еще раз говорю, без счастья нет на земле счастья.
Арнольд Владимирович, завершая нашу эту встречу в эфире, в передаче, мы так и назовем ее «Твои люди Иркутск», которая посвящена вашему юбилею. А что пожелает себе Арнольд Владимирович Беркович?
Ой, что бы я пожелал? Во-первых, я уже, вот между прочим, чуть-чуть выше сказал, я пожелал бы себе совсем немножко, еще хотя бы лет десяток прожить вот в здравии, в сознании, в понимании всего того, что здесь делается, чтобы увидеть, какие будут счастливые дети, какой изменится город, сколько я еще успею сделать передач на Иркутском радио, где будет сказано, что это твои люди, Иркутск, и глядишь еще и театральные истории, потому что все время меняются люди в театрах, и мне есть что о них рассказать. Понимаете, я понимаю, что я еще не все сделал на этой земле, и поэтому я прошу у этой земли и у этого сверхъестественного чего-то хотя бы еще десяток лет сознательной, полноценной жизни со всеми моими домочадцами, которые Очень хотелось бы, чтобы были счастливы, очень хотелось, чтобы они были здоровы, и чтобы они были такими же талантливыми, как все мы вместе взятая семья Беркович.
Спасибо вам, Арнольд Владимирович, за эту радиовстречу. Я уверена, что сейчас наши радиослушатели, как и мы, общаясь с вами, соприкоснувшись со страницами вашей судьбы, вашей истории, послушав рассказы и воспоминания о вашей семье, о людях, которые сыграли важную роль в вашей жизни, я думаю, и у них на душе стало теплее, и вы поделились своим счастьем и с ними.
Я готов готов делиться чем угодно и всем угодно, но особенно счастливыми моментами. До встречи, мои дорогие, в эфире.
До свидания.
Твои люди, Иркутск.